Подкаст «Объятия. Пространство принятия».
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Объятия». Меня зовут Екатерина Иванова. Как вы догадались, сегодня в выпуске гость. И я предлагаю вам вместе со мной посмотреть на путь прекрасной девушки не только через действия и достижения, но и через то, что формирует мышление, чувствительность и глубину восприятия. В «Объятиях» блогер, стилист, создатель, креативный директор бренда одежды, человек, для которого книги, культура и наблюдения за жизнью стали важной частью жизни, Маргарита Маликова. Рита, здравствуй.
Здравствуйте. Добрый день, добрый вечер всем, в какое время бы это ни слушалось. Надеюсь, у вас отличное настроение и прекрасный вечер, день, утро все еще.
И вы готовы нас слушать, возможно, долго.
Да.
Удивительно.
Есть такой шанс.
Удивительно, но сценарий для нашей с тобой беседы я писала небывало долго. Вот обычно, знаешь, вопросы как-то сами выстраиваются, а на этот раз мне пришлось четырежды переписать все с нуля, чтобы разговор получился таким, каким хотелось бы его видеть.
Я надеюсь, что мы не подведем сценарий, потому что очень часто случается так, ну, по крайней мере, у меня, что я пишу сценарий, для чего бы это ни было, и потом все как-то сердечно выливается в другое русло. Ну, ничего. Надеюсь, что мы оправдаем ожидания.
Знаешь, мне кажется, что это как раз-таки очень хорошо. Сценарий, он для того, чтобы на него опереться, а разговор, его естественное течение гораздо больше показывает людей, какие они.
Ну да, я согласна.
Я вообще размышляла, почему так у меня сложилось с этим сценарием. И пришла к выводу, это от того, что в тебе так много всего. Столько граней, столько оттенков и направлений, их трудно ухватить, потому что хочется пристально разглядеть вообще все.
Вот это, если честно, наверное, самая большая беда моего, самая фокусная проблема юношеского максимализма, который был. Ну, я не очень сильно верю в то, что он до конца исчез. Я вижу, что лобные доли сформировались, но искренне понимаю, что какие-то проблемы, которые волновали меня в 16, они меня волнуют до сих пор. И вот одна из этих проблем, наверное, всю жизнь была. Я очень хорошо помню момент, когда я сидела за столом с родителями, что-то мы сидели, ужинали и разговаривали про поступление, про будущее. И мне прям захотелось плакать от того, как много вещей я хотела бы успеть в маленькой земной жизни, потому что мне действительно это не сколько ни там какие-то большие слова. Я правда мечтаю вообще все попробовать и понять, в каком из направлений я самая сильная. Возможно, потому что я это сваливаю, оправдываю каким-то образом тем, что в детстве одно из первых хобби, которое у меня появилось, это было театральное искусство. Сцена, актерство, и, возможно, поэтому, потому что я сразу на себя много чего примерила, поняла, что мне много чего нравится, и я хочу в жизни так же. А, возможно, потому что у меня как-то родители с детства приучали к разным кружкам, к разным направлениям, и я всю жизнь пытаюсь там любое свободное время занять чем-то новым, потому что мне кажется, что это и развивает, и в этом смысл жизни, в том, чтобы ее жить. Вот, поэтому я надеюсь, что это не конец, и что в будущем я еще поменяю 15 раз свои любови в виде хобби, деятельности.
Раз мы посмотрим. Несколько раз упомянула семью, давай мы с нее и начнем. Из какой ты семьи, какой у вас вайб?
У меня очень сложная, на самом деле, история, потому что у меня несколько семей. Всю жизнь мне казалось, что это самое важное, самое лучшее, самое нужное до 12. Потом в 12 родители развелись, и я немножко потерялась, потому что я не поняла, как это может быть что-то такое святое и незыблемое разрушится в какой-то краткий срок. Вот. Но так повезло, что отношения и отношения к семье, и отношения внутри семьи всегда были супер теплыми, поэтому у меня не полная семья случилась, а несколько полных, переполненная. Я всегда шутила про это, потому что я осталась с папой, не сильно как-то решался этот вопрос, просто так случилось. И в итоге у меня отличная семья и с папиной стороны, и с маминой. То есть у нас, наверное, даже это еще сильнее укрепило, потому что у нас с мамой очень теплые, просто теплейшие отношения из-за того, что у нас никогда не было бытовых ссор. То есть у нас никогда не было каких-то притирок и гиперопеки, потому что мы ну, это как гостевой брак называется, или как это называется? Гостевой родитель, да. Но при этом, ну, то есть это не разрушило наши отношения, а наоборот, сильно укрепило, и, возможно, это причина, по которой я, там, считаю себя папиной дочкой, но при этом я считаю, что я абсолютно мама в плане каких-то и женских черт, и вот этой вот наивности женской. Ну, то есть я смотрела на маму всегда как на человека, как на примера, а не как на человека, который меня учит и там, чем-то как-то воспитывает, потому что, ну, говорю, каких-то таких ссор бытовых, они просто были стерты из биографии, и все. Вот, поэтому... А вообще в семье, получается, ну, в любой, у нас всегда есть такое вечное и... абсолютно незабываемое, нестираемое, неменяемое правило, что семья — это самое важное и дорогое, что у тебя есть. То есть у меня есть младшая сестра родная, между нами 7 лет, и я с каждым годом искренне вижу, как мы становимся ближе, потому что мы друг друга понимаем больше. И всю жизнь вообще без остановки твердилось, что вот вы самые важные люди друг у друга, вы вырастите, родители станут уже менее вас понимать, и кроме вас вы никому никогда не будете так доверять. И это действительно так и случилось. То есть для меня самые мои близкие друзья — это мои родственники. И младшая сестра родная, и у меня еще есть двоюродная сестра. Но тоже к вопросу о семейных ценностях, с детства не было каких-то разграничений, типа вот вы двоюродные или вот вы там не родные, просто сестра. И поэтому у меня есть еще старшая сестра, она живет в Петербурге, наконец-то между нами маленькое расстояние, потому что я вообще из Тувы, из города Кызыл, это Средняя Азия. Потом я переехала, ну, мы с семьей переехали в Новосибирск, и старшая сестра, получается, она переехала чуть раньше, потому что она поступила в университет в Новосибирск. Мы жили в Новосибирске одно время вместе, потом я переехала в Петербург учиться. Она переехала на север со своим мужем. Потом она переехала, ну да, в достаточно маленький городок. И потом, через какое-то время, мужа перевели в Петербург, и, наконец-то, мы стали жить более-менее рядом, потому что я в этот момент переехала в Москву. То есть Питер-Москва — это самые ближайшие из всех точек, которые до этого были. Вот, меня это очень радует, потому что мне, как человеку с большой семьей и с большой ценностью семейной, важно, чтобы рядом хотя бы в соседнем городе был кто-то близкий и родной. Потому что, ну, мы разбросаны. Я в 17 уехала, и вот с 17 лет мы не живем в одном городе, получается, ни с кем. Но еще я, кстати, ставлю на младшую сестру, которая в следующем году поступает в университет. Надеюсь, она переедет в Москву, и, наконец-то, я буду не одна где-то существовать в каком-то городе. Но от этого встреча слаще всегда, конечно.
А скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что вы в разных городах находитесь, а что помогает вам держать эту связь, которая у семьи, которая особенно такая, знаешь, формируется во встречах, в живых разговорах? Вы же, наверное, не слишком часто видитесь.
Да, ну, кстати, за последнее время из-за того, что у меня, ну, у нас семейный бизнес, бренд, он находится в Новосибирске. И из-за того, что он в Новосибирске, это меня еще больше мотивирует, вдохновляет и обязует чаще приезжать, потому что, ну, на расстоянии очень сложно вести дела. Вот, но в целом мне кажется, что это просто убеждение. То есть нет такого, что... я там проснулась и каждый день созваниваюсь. То есть у меня такого нет. И мне это непривычно постоянно быть на связи. Мы постоянно переписываемся у нас, особенно в беседах. И мне приятно, что, несмотря на то, что я не живу с ними, я в беседе вижу там, как у сводных сестер сегодня был конкурс, и они, малышки, пели, и видео отправляют в чат. Или как кто-то пишет, пожалуйста, там, уберите посуду. То есть это все равно заставляет меня существовать внутри вот этой экосистемы, потому что я вижу, что там происходит ежедневно. И при этом у нас есть очень много семейных традиций, ну, очных, естественно. Например, каждую неделю по вторникам вроде у нас совместный ужин. Из-за того, что у всех кружки, у всех какие-то дела, работа. Не бывает такого, что все каждый день находятся в одно время дома, но в один день все убирают свои дела на второй план и ужинают вместе, играют в настольные игры. Ну и, соответственно, я тоже, когда приезжаю, мы пытаемся делать их чаще, чем один раз в неделю, потому что чаще я приезжаю там на неделю, на две. Бывают, конечно, на месяц, на полтора мои загулы сибирские. Но, тем не менее, вот эти вот маленькие традиции, они сильно важны. Ну и плюс, никогда нет пренебрежения совместным временем. То есть, если я в Новосибирске, и есть возможность забрать, отвезти, встретиться, там, забежать где-то, провести лишние 15 минут, это всегда да, и этим всегда все пользуются, потому что, ну, потому что такое воспитание, такие ценности. Я очень мечтаю, чтобы в моей жизни в будущем, в моей семье было так же, если честно.
Мне кажется, вообще такая редкость и такая ценность, когда в семьях все вот настолько тепло. Это очень круто.
Ну, на самом деле, да. И я прям восхищаюсь, потому что у меня... ну, то есть, казалось бы, как можно быть так, если там... все равно родители в разводе. Ну, то есть, по крайней мере, чаще всего, когда ты говоришь с кем-то про семью, про родителей, сразу кажется, что если родители разведены, то вообще, скорее всего, ничего доброго дома нет. Ну, в плане нет каких-то... нет уюта, тепла такого, которое пишется в книгах и снимается в кино. Но я искренне восхищаюсь и мамой, и папой в отдельности, потому что они смогли во второй раз, не всем в жизни дается второй шанс, и им дался этот второй шанс, и они смогли создать ту самую семью, о которой они, возможно, по отдельности мечтали, и сформировали вот этот отдельный уют и тепло в каждой в своем доме, каждой в своей вот этой ячейке, и позволили мне, моей младшей сестре, это не потерять, а наоборот усилить и понять, что, несмотря ни на что, всегда дома будет тепло, даже если этих домов два. То есть поэтому я прям восхищаюсь. Я думаю, что это вопрос, наверное, внутренних... ну и воспитание и мамы, и папы в отдельности, и внутренних их мечт и целей. Потому что не у всех есть цель создать домашний очаг. Ну, на самом деле. Не всем это нужно. Им просто это было нужно, и они это смогли.
И они смогли вас вырастить не травмированными, не несчастными, а как будто со стороны, по крайней мере, так кажется, очень счастливыми.
Счастливыми, да, я просто думаю, что вопрос, ну, травм, не травм, в возможности относиться к проблемам, на самом деле их было очень много, и те, которые от меня не зависели, и те, которые, ну, то есть мои выборы, даже переезд в 17, это тоже не очень просто, но, тем не менее, просто, наверное, мне хотелось всегда жить счастливую жизнь, и я понимала, какие бы ни были проблемы внутренние, и я старалась как-то их, ну, проживать. То есть, если происходит что-то грустное, то я делаю из этого вывод. Если происходит что-то тяжелое, то я это прохожу и начинаю по новой, например, или делаю из этого какой-то вывод. То есть волшебное слово «опыт» я его очень люблю и ненавижу одновременно, потому что это и хорошее слово, потому что в результате у тебя что-то есть, и не очень хорошее, потому что в процессе тебе может быть неприятно. Вот. Наверное, больше сработало не отсутствие каких-то проблем, а понимание, что все эти проблемы можно решить, и все эти проблемы в результате приведут тебя к тому, к чему ты на самом деле хочешь.
Да, абсолютно с тобой согласна. Вообще, часто здесь говорю, что тот выбор, который мы делаем по отношению вообще ко всему в жизни, очень сильно определяет то, как мы будем жить.
Угу, это правда.
Давай, ты уже упомянула про бренд, давай поговорим еще про него. Как он появился, можешь рассказать?
Да, у моей, так не люблю это слово, у моей мачехи, у любимой женщины моего папы и моей любимой женщины, у нее был бренд одежды подростковой. Потом они начали его преобразовывать в бренд в целом семейный. И в какой-то момент, а у меня параллельно, получается, около полутора года, полтора года назад примерно. У меня, в целом, у меня давно была мечта с детства, из-за того, что я долго работала стилистом, и это был вот этот вот этап и опыт для того, чтобы в результате открыть свой бренд, потому что мне это очень сильно нравилось всю жизнь. И я иногда нахожу детские коллажи, детские видео, где я одеваюсь и выпендриваюсь. Это вообще меня очень сильно греет. Вот, и я параллельно делала бренд сумок. То есть я делала брендбук, я делала, заказывала сумки, делала бирки, придумывала концепцию, съемки проводила. То есть у меня было все прямо на низком старте. Я даже провела маленькую презентацию для своего узкого круга людей, что вот так будет, вот такие вот будут сумки, вот такой вот будет такая философия бренда. И примерно через 2 месяца я начала проходить бизнес-курс, потому что это как раз наложилось на момент, когда все бренды стали очень быстро закрываться. Я решила, что я хочу сразу же просчитать риски, которые у меня будут, для того, чтобы от них плюс-минус отказаться на старте. Понятно, что это невозможно, и несмотря на то, сколько бы я там практических и непрактических курсов не проходила на тот период, я решила просто еще сильнее усилить, еще сильнее наслоить на свои знания какой-то еще новый пласт для того, чтобы обезопасить себя от ближайшего краха. И в этот момент в Новосибирске, в этот момент у мачехи произошло закрытие бренда по инициативе ее партнера, с которым он был. То есть у них просто так случилось, что подруга моей мачехи, Ира ее зовут, короче, Ирина, ее зовут женщина моего папы, и подруга Иры синициировала закрытие бренда. Ну, не то чтобы синициировала, просто ей захотелось тоже обезопасить себя в такой сложный период и выйти, и начать заниматься чем-то другим, более стабильным. И они начали рассуждать о том, что же делать, как лучше и безопаснее поступить с тем бизнесом, который есть. И Ира просто очень сильно хотела продолжать дело, и ей очень не хотелось его ни закрывать, ни ставить на паузу, ни как-то переводить в какую-то другую форму. Хотелось, наоборот, больше усилить, и если нужно, то заморочиться, потратить больше сил, больше денег, больше каких-то нервов, потому что их уходит очень много в момент ведения бизнеса. И поэтому ей хотелось продолжить, но ей, естественно, нужна была какая-то поддержка, нужен был какой-то человек, который сможет именно провести ребрендинг, принести свежий взгляд и проработать философию заново, потому что, ну, это другая модель уже, это уже не подруги, это уже не тот бренд, который был, но все, ну, весь накопленный опыт хотелось сохранить. И мы как-то разговаривали, и она говорит, я вообще не знаю, что делать, у меня истерика, паника. И я даже не помню, в какой-то форме было сказано, но Ира предложила мне не фокусироваться на том, что создаю я в этот момент, то есть взять все, что я придумала для своего бренда, и принести это в то, что можно создать вместе. То есть не было бы счастья, да несчастье помогло. Буквально. И мы начали работать, я приехала в Новосибирск, мы начали работать над новой стратегией, над в целом позиционированием, искать новое помещение, искать новые точки опоры, потому что у нас другая модель взаимосвязи, и мы не подруги, ну, то есть не только подруги, и это уже другая форма бизнеса, потому что у нас работают все, и бабушка занимается лекалами, и, ну, то есть она всегда работает с технической частью. И папа, он может быть и грузчиком, да, и каким-нибудь, там, я не знаю, организатором и периодически исполнительным директором, просто с наших слов, потому что он может и за тканью съездить, да, и какие-то моменты посчитать, помочь. Вот. И младшая сестра, которая периодически выходит на полсмены, может поддержать. Она очень много снимает контента, потому что меня нет, и она, ну, то есть приближенный человек по взгляду. Я вот сегодня, буквально сейчас, она на съемке в магазине, потому что у нас коллаборация там с брендом украшений. Нужно это срочно сделать, я не могу это сделать онлайн, и я не могу это отложить на март, когда я приеду, или там в февраль. неважно, просто сам факт, что я не могу это сделать сегодня, потому что это невыгодно и нелогично. Вот, поэтому меня всегда подхватывает младшая, и это очень крутая экосистема. Вот это прям самое, наверное, лучшее слово, потому что у нас есть всегда поддержка и ответственность внутри семьи. Нет такого, что я могу сегодня не ответить на сообщение моего начальника, потому что, ну, мой начальник — это или я, или тот, кто просит помощь среди семьи, там, Ира или там папа, сестра, кто угодно. Вот, поэтому у нас такое симбиоз постоянной работы и в основном теплый. Нет каких-то... Это, возможно, плохо для бизнеса, что нет какой-то строгости, нет субординации, нет созвонов ежедневных, планерок. Но из-за этого, я думаю, строится наша суперсила, потому что у нас, правда, все про любовь. И это помогает еще не сворачивать в какой-то более креативный или, наоборот, более базовый подход, потому что мы шьем для разных поколений. То есть мы шьем и на меня, и на Иру, и на бабушку. Потому что у нас есть... такое разный взгляд. И очень хорошо помню момент, например, когда мы отшили образец брюк, ну, спортивных штанов. И я была дома, я что-то их примеряла, мы с Ирой стояли перед зеркалом, пытались понять, что с ними не так, почему они полнят. И пришла Ангелина, моя младшая сестра, и говорит: а может быть сделать так? И она завернула пояс вовнутрь. То есть она спрятала резинку спортивную вовнутрь брюк. И это сильно поменяло форму штанов. И мы поняли, что это будет работать и на молодежь, потому что это интересно, и на более старшее поколение, которые заморачиваются чаще над не столько над стилем, сколько над удобством и над фигурой. Вот, поэтому вот эти вот маленькие какие-то замечания внутри семьи очень на пользу идут в целом бизнесу. А так, да, мы сели, придумали концепцию, ну, я придумала концепцию, в целом это был черновой вариант, один из концепций отель. Почему мне это пришло в голову? Потому что мы сначала вообще, я назвала файл квартирой нашей, то есть я назвала файл как наша квартира, а потом добавила слово отель, начала с этим копаться, мы поискали какие-то названия, придумали, что это будет для ресепшн, потому что это такой французский прикольный стилек, который можно обыграть, и начали делать ремонт, вручную выбирали краски, и из каких-то просто моих идей, моих каких-то набросков, это переросло в большие макеты, проекты и вывески, бирки, крашеные стены и ремонт. Вот. На самом деле, дереализацию я испытываю до сих пор, когда прихожу в бутик, понимаю, что каждый уголок пространства практически был создан и отбит. Я отстояла каждый уголок, но... Это безумно приятное чувство, когда ты понимаешь, что твои идеи, они находят реализацию, и они становятся чем-то осязаемым. Это, конечно, супер выводит из землю из-под ног, потому что ты буквально чувствуешь себя парящим от внутреннего вдохновения, но все равно, когда ты это видишь, и когда людям это нравится, и когда у нас есть фишка, на стене висят ключики, как в ресепшн, как в отелях на ресепшене, на стене висят ключики, и они у нас служат картой привилегий. Когда приходит клиент, что-то покупает, после того, как он что-то покупает, если он впервые у нас, то мы предлагаем ключик, который вот он может самостоятельно выбрать, они все разные. И каждый раз, когда я могу выйти на смену, если я в Новосибирске, я даю эти ключики и на секунду теряюсь, потому что понимаю, что это была просто какой-то бредовая идея в результате брейншторма на кухне за ужином, и это превратилось в традицию, которая реально нравится людям, и они носят эти ключики на сумках, и в Новосибирске... Новосибирск не такой большой город, как Москва, например. В Новосибирске, если там... Можно, в общем, встретить человека с ключиком и подумать: боже, какое счастье, это действительно люди носят. Это действительно значит, что наши клиенты. Очень приятное чувство.
Все, теперь я, если в октябре доеду до Новосибирска, я туда иду. Я поняла, куда я иду.
Отлично. Мы нальем вам кофе и будем говорить. У нас все такие болтливые, если честно, из нашей семьи. Мы работаем в основном либо мы, либо какие-нибудь близкие друзья, которые выходят на смену, но в основном это мы. И всегда, очень часто я замечаю, что у нас не уходит. Даже после того, как что-то уже купили, просто можно сидеть, болтать, разговаривать, особенно зимой, когда на улице холодно. Вообще не хочется выходить из бутика, конечно, это правда.
Своей тёплой атмосферой, энергией.
Да, забираем в объятия.
Какая твоя главная задача в бренде? Где ты особенно незаменима? Понятно, что вы там все взаимодействуете и друг друга поддерживаете, помогаете, но есть же какой-то аспект. Вот если вдруг ты из него выпадешь, то что-то застопорится.
Я думаю, что это креатив. Это такое слово, на самом деле, эфемерное. Его невозможно пощупать, но он в всем. То есть есть какие-то мелочи, которые, возможно, я много на себя беру, но мне кажется, что ну, те же самые ключики, да, или какие-нибудь микромоменты в вещах. Иногда мне приходит идея в голову, я ее несу. Мы с Ирой обсуждаем, и она говорит, это не будет работать, потому что наша целевая аудитория чуть старше, и они, например, не поймут сильно короткую юбку. Вот. Но, например, когда я говорю, здесь было бы круто сделать жемчужные пуговицы вместо обычных, и они будут работать, потому что это интересная ткань, вот это может сработать чуть сильнее. То есть Ира больше про практику и про ощущение, ну, про осязаемость, потому что она находится всегда в бутике, она лично знает каждого покупателя, то есть она общается со всеми, интересуется, созванивается, зовет их на мероприятия, а я, наверное, приношу из вот этого внешнего мира какие-то странные идеи, которые могут сработать в любой момент. Вот. Часто я провожу лекции, если я в городе, и я, конечно, отвечаю за весь контент. То есть, начиная от идеи и чаще до реализации. Если я на месте, если у меня есть там возможность, руки, то я забираю на себя вообще всю эту часть, потому что, ну, это все равно новое что-то такое, постоянно меняющееся, и это невозможно... Этим невозможно, это невозможно понять, если ты в этом не находишься 24/7. А я из того, что сама веду еще и свой блог, я стараюсь, конечно, постоянно адаптироваться и работать с тем, что происходит постоянно.
Ну, давай про блог и поговорим.
Угу.
Я знаю, что сейчас вы с ним в процессе перемен, но обсудим базовую концепцию. Помнишь момент, когда блог начал обретать именно такую умную образовательную тематику? Это было осознанное решение? Или он как будто сам...
Да, это было точно осознанное решение. Я по образованию журналист. И я всю жизнь хотела вести... Мне было всегда противно... Ну, не противно, я... Противно в плане противопоставления. Не в значении отвращения, а в значении именно напротив. Мне напротив казалось, что... Существование своего СМИ в кармане — это утопия, и это уничтожит нас рано или поздно. Но когда у нас был такой предмет, новые медиа называется, и мы буквально проходили на нем разные правила в разных соцсетях, почему они работают, как с ними работать, и я на тот момент поняла, что... Это было еще, когда был популярен и существовал такая соцсеть, как Твиттер, вот, и Инстаграм тоже вел, ну, был ведущим в многих аспектах вообще, прости, если
перебью, у... Прости, перебью тебя, он запрещен, экстремистская организация, мы тогда ничего не поддерживаем.
Да-да-да, вот, оба, кстати, Твиттер, по-моему, тоже, ну, в общем, мета. И мы это проходили на уроках, потому что это было обязательно для многих брендов, и это была площадка, которая нужна. Вот, если у бренда нет площадки во всех социальных сетях, то бренд не существует. Начались такие правила в какой-то момент, и я поняла, что, скорее всего, мне, как человеку, который мечтает о своем СМИ, нужно начинать думать не в сторону глянца, о котором я мечтала, а в сторону интернет-СМИ, потому что это проще в реализации, это более активно сейчас, и в прошлом, в позапрошлом году открылось два новых журнала у нас. Это «Мнение редакции» и «Чтиво». В один момент примерно, Алико и Минаев. И я очень сильно восхитилась, потому что это достаточно резкий и громкий, смелый шаг в наше время, потому что люди перестали покупать печатные издания, люди перестали читать бумажные вещи, если есть все огромное количество информации, которая есть, она есть в интернете, и она действительно давит. И когда я поняла, что мне будет проще, если в моем вот этом опыте, в моем пути будет и то, и другое, и прежде чем начать открывать свое какое-то дело печатное, глянцевое, нужно все равно пройти огромный путь в интернете. И я начала вести этот путь. У меня, на самом деле, очень большой журналистский разный опыт. Я была там редактором музыкального паблика ВКонтакте. Я прошла, кстати, вот горжусь этим, если честно, но я прошла на стажировку ВОК, и прям сразу же, почти через там пару недель, ВОК ушел из России, но это было прям... Я до сих пор считаю, что я одной ногой была в ВОГе, в Condé Nast. Вот, но... Тем не менее, в тот момент я поняла, что нет ничего невозможного, и если есть какое-то желание высказывать свое мнение, нет разницы, где ты его будешь высказывать. Тем более, если я хочу в будущем, до сих пор у меня есть такая цель, стать каким-то гонзо, не гонзо, журналистом, иметь какую-нибудь свою колонку и чаще говорить о том, что меня беспокоит, своим языком. Для этого мне нужно свое имя, и для того, чтобы набрать свое имя, мне нужно высказывать свое мнение где-нибудь еще. Вот, и в какой-то момент я поняла, что мне не хватает, я работала стилистом очень долго, крутилась в фэшне в целом, мне не хватало интересных фэшн-заметок, более аналитически широких, потому что тренды — это в первую очередь результат каких-то больших процессов, и чаще всего все, что модно, все, что популярно, все, что имеет смысл, оно взаимосвязано. И вот это аналитическое мышление, я думаю, что папина, оно меня очень сильно всегда подстегивало, и хотелось... Оно меня и разрушало, потому что я всегда везде искала какие-то выводы, символы, знаки, и пыталась разобраться с фундаментальным. Но при этом, когда я поняла, что это можно, как вот мне подруга рассказала про меня, она говорит, ты как будто бы песок, который нужно поместить в бутылку. Если не взять воронку, то ничего не получится. И если не перевернуть воронку так, как она должна стоять, ничего не получится. Я начала пытаться в правильно поставленную воронку засыпать огромное количество песка, чтобы он попал таки в бутылку. И для этого мне нужно было действительно как-то структурировать, как-то анализировать то, что я знаю, могу. И я нашла для себя три направления. Это музыка, потому что я работала в редакции, я нахожусь в круге, у меня очень много друзей-музыкантов и приближенных к этому. И мода, естественно, и в какой-то мере что-то связанное с и историей, и маркетингом, и журналистикой, и поп-культурой. То есть мне хотелось поженить поп-культуру, то, что людям известно с двух сторон, с музыкальной и с модной, трендовой, и что-то фундаментальное. И я тогда сняла первое видео, это было 2,5 года назад. Я сняла первое видео, где вслух озвучила свое эссе о том, что глюкоза, маржела, бренд с вот этими таби великими, они очень сильно связаны по одному из принципов нейробиологии, нейроэстетики. И оно моментально набрало большое количество просмотров. Я сейчас не помню, но мне кажется, что около 100 тысяч на нем было. Для меня, как для человека, который пятилетиями пишет какие-то посты в интернетах и набирает по 100 лайков, это было просто безумие. Но я поняла, что то, что я хотела бы увидеть в интернете, то, что я хотела бы смотреть, и то, что у меня получилось создать, оно, оказывается, имеет отклик. То есть людям тоже такое интересно. И это был супер переломный момент для меня, потому что я начала выкладывать еще, и несколько видео после этого тоже набрали большое количество. И одно видео было про артиста, он его поддержал, с него пришло много заинтересованной аудитории. То есть у меня тогда получилось примерно за несколько роликов набрать плюс 3 или 4 тысячи людей сверху. И для меня это было просто безумие, потому что я все это время думала, что это далеко, и для того, чтобы к этому прийти, нужно 100 таких видео снять, и я даже поставила себе цель, решила, что как только я сниму 100, ко мне придут люди наконец-то. Вот, но они пришли после 3. И меня это очень сильно вдохновило, я начала сильно над этим работать, постоянно уделять какое-то особое время блогу, потому что я всегда работала где-то еще. И на тот момент я работала в бренде, в SMM-отделе, в фэшн-бренде, люксового сегмента. Вот. И еще в ивент-агентстве, в котором я до сих пор работаю, и уже, правда, на роли более большой, широкой, я отвечаю за креатив в Петербурге, отель «Калифорния». Не смешно, что у меня отель и фэшн, отель и тусовки. Я такая немножко, как называется, лобби-герл. Так вот, и в какой-то момент мне написала менеджер большого фэшн-человека. У меня идея, я не могу говорить еще несколько лет про то, что, чем я занималась, но тем не менее. Пришла девчонка, которая работала, ну и работает до сих пор ассистентом, менеджером. И она мне предложила вести СМИ очень большого, там около 120 тысяч подписчиков. На тот момент было, сейчас, честно, не знаю. Вот. И вести его СМИ, фэшн. И, в общем, рассказывать все, что я рассказываю, просто уже в другом ключе. И вот на меня и свалилась вот эта вот колонка. Но меня это... Я начала работать, это длилось около полугода, но меня это очень сильно выбило, конечно, из колеи, потому что я занималась тем, чем я хотела заниматься всю жизнь. Я была редактором огромного фэшн-издания, но, тем не менее, это была не я, и это было не про меня. И я всегда... Ну, не всегда, но я в очередной момент почувствовала себя в комнате, в которой я должна быть, но не на том месте. И когда я работала стилистом на съемках, я испытывала то же самое. И когда вот я работала журналистом, и когда я работала в СММ, мне всегда казалось, что я около, хожу все около и около, но тем не менее я не там, где я должна быть. И меня это очень сильно остановило в плане развития своего блога, потому что мне просто не хватало времени. И в какой-то момент, вот спустя полгода, я села, заплакала и подумала, что я, кажется, свернула не совсем туда. Точнее, понятно, что туда, потому что мы бы не были здесь, если бы мы не прошли этот опыт, если бы не прошли этот путь. И просто мне нужно было набраться смелости и признаться в том, что я не хочу больше это делать, потому что это меня, естественно, очень сильно и дисциплинировало, и я поняла, как, какой контент интересен аудитории. Я даже немного разочаровалась в аудитории, потому что всем тяжело принимать сложную информацию. Все любят статьи про разводы и про какие-то трэш-ситуации в медиа. Но, тем не менее, я поняла, как усилить свой инфопродукт, свою маленькую СМИ, и как мне с этим работать. Мы расстались, и я еще несколько месяцев собиралась силами для того, чтобы снова это сделать, потому что я, получается, сделала, у меня получилось, я испугалась из-за ответственности, которая пришла ко мне с другой стороны, и там целых 9 месяцев ничего с этим не делала. Естественно, от меня отписались все эти 4000 человек, которые ко мне пришли, и, ну, может, ладно, может быть, кто-нибудь остался, может быть, 3000. И я поняла, что, кажется, мне нужно... Мы прям, я очень хорошо помню, мы сидели с близкими мне людьми, и я делилась этим. И они говорят: блин, у тебя так классно получалось, почему же ты забросила? И я поняла, почему я забросила, потому что из-за какой-то тени, может быть, из-за того, что я начала работать в тени, мне стало тяжело, но у меня в этот момент не было никаких больше сковывающих меня движений. Я очень хорошо помню момент, когда я решила: ладно, хорошо, я попробую. Я сняла новое видео про синестетику. Да, что-то я резко затроила, я правильно ли я сказала? Да, про Билли Айлиш, про то, как люди относятся к творчеству, к искусству, правильно ли, что мы можем назвать его тем или иным цветом, что у нас глаз не такого цвета, согласно и другого, четверг, оранжевый и прочее. И оно снова очень сильно набрало. То есть это снова моя первая попытка спустя время, и она снова мне приносит какой-то результат. И я поняла, что если у меня действительно получается собирать информацию, анализировать ее, структурировать и подавать какие-то сложные вещи через попкультурные простые ситуации, мне стало невероятно приятно от этого. Я поняла, что я в очередной раз, мне какие-то высшие силы помогают понять, что у меня получается. И не нужно от этого бежать, если у меня получается. Вот. Я, собственно, перестала от этого бежать. Я и сейчас не перестала от этого бежать, просто в более широком формате. То есть мы сняли, например, через 3 дня, не знаю, когда выйдет этот подкаст, но 14 февраля у нас входит или уже вышел выпуск на Ютубе, широкий формат с интересными фактами про 14 февраля и про любовь в целом. То есть там и искусство, и современные тренды, и какие-то прикольные, интересные истории. Вот.
Точно.
То есть я от этого...
Оставим ссылку в середине. Угу.
Ой, спасибо. То есть это никуда не пропадает, просто я, наверное, стараюсь расти и стараюсь развиваться в разных вот этих моих научпоп-форматах. Потому что мне хотелось бы, то есть мне хотелось бы, во-первых, говорить миру о каких-то классных, интересных вещах. Во-вторых, мне действительно нравится анализировать и приносить это на более простые примеры с детства, со школы. Я помню, как я подружке пересказывала какое-то очень сложное произведение очень простым языком, чтобы она наконец-то поняла, в чем там был смысл, и сдала свое сочинение. У нее, кстати, получилось, она сдала.
Нам не хватало таких одноклассниц в школе, мне кажется.
Ну вот кому-то хватало.
Фраза «ум — это секси». Что она значит лично для тебя? Какой смысл ты в нее вкладываешь?
Я, кстати, не помню, как она пришла, но мне просто всегда, наверное, вот эта вот та же дилемма, которая существовала, как можно поженить то, что не женится, как можно сочетать несочетаемое, как можно эклектику сделать центром своего образа из-за того, что я все-таки когда-то была на сцене, я понимаю, что образ невероятно важен, и разные этапы моей жизни, они были под разными образами. Я, когда переехала в Петербург, очень сильно смеются близкие мои друзья над этим, но я, когда переехала в Питер, у меня было каре с челкой и постоянно красные губы, потому что в какой-то момент я поняла, что так проще запоминаться. До этого я была в большом подростковом объединении, называется «Тимуровское движение». Это волонтерская организация при лагере. И мы творили очень много крутых вещей. То есть мы могли организовывать квартирники, ездить на какие-то крутые вещи. И плюс это было огромное дружеское объединение. То есть до сих пор мои самые близкие люди, они вот с моих 13-15 лет. И спустя там города, страны, меня это так сильно греет, радует. Я надеюсь, что кто-нибудь это послушает. Друзья, я вас люблю. Вот, и получается, когда у тебя каждый день, ну или там каждую неделю есть огромное количество людей и разные в целом сообщества, взаимодействия, ты понимаешь, что тебе нужно выделяться для того, чтобы тебя запомнили. Потому что среди 40 крутых людей запомнить 1, 3, 5 — это проблема сложная. И я начала красить губы красным. У нас даже были там шутки и приколы на эту тему. Потом я переехала в Петербург, забрала это с собой. И в Петербурге я начала представляться не как Рита, как раньше, а как Марго. И потом я начала дружить, точнее, задружать и старых друзей, и новых друзей. И там те, кто были со мной в Новосибирске, приезжали в Петербург, знакомились с теми, с кем я из Петербурга, с кем я в взаимодействии. И когда мы находились в одной комнате, и один человек зовет меня Марго, а второй зовет меня Ритой, и когда слышит Марго, у него ломается мозг, потому что все равно ты привыкаешь к какой-то форме имени, и тебе сложно понять, что это все про одного и того же человека. И начали хихикать над тем, что, ой, вообще выросла, понятно, все, это уже не Рита, это уже Марго. А потом я переехала в Италию. А в Италии, для того, чтобы еще проще было людям, для них самая простая форма имени — это все-таки Маргарита. И, кстати, через Е — Маргарита. Это для меня было интересным фактом. Вот. И там я была Маргарита. Соответственно, после этого периода я привыкла к тому, что я Маргарита. И это очень смешно, мне очень нравится, что у меня такая сложная, ну, не сложная, но простое достаточно, такое простое, сложно сочиненное имя, которое я могу дробить и выбирать любой образ, который у меня есть. И вот где-то здесь я поняла, что, ну, спустя время я проанализировала, что в целом, как ты корабль назовешь, так он и поплывет. Ты можешь, у тебя есть большая воля делать со своим образом все что угодно. И как ты хочешь, чтобы тебя воспринимали люди, так они и будут тебя воспринимать. Но я всегда была, во-первых, очень женственная, и вот эта модная смешная классификация на пикми, я пикми, потому что у меня всегда было очень много друзей и мальчиков. У меня всегда было несложно выстраивать с ними коммуникацию. И я такая была, вроде как бы и своя, но при этом достаточно женственная девчонка. Мне хотелось всю жизнь подчеркивать вот эти вот свои приколы, свою достаточно сложную и иногда тяжелую маскулинную харизму, возможно, из-за того, что я папина дочка, и мою принцессность, мою вот эту вот каблуки, декольте и желание все-таки быть супер девчонкой. И я поняла, что, возможно, это играет так же, как и мое желание. Ну, то есть я взяла от папы свою аналитику, свой ум, свою холодность и вот эту какую-то мужскую смешную харизму, потому что мне папа очень смешной, но при этом он очень периодически тихий и строгий, но при этом он невероятно смешной, у него очень холодный и сложный юмор. У меня он 100% есть, это иногда сложно, потому что когда ты с человеком не во взаимодействии, где-нибудь в ресторане, допустим, и с официантом начинаешь шутить так, как ты привык, а он думает, что ты всерьез, это иногда очень заставляет чуть-чуть замереть и проанализировать, что произошло и почему ты так сделал. Вот. А мама у меня очень женственная, очень легкая. Она вообще, мне кажется, только на каблуках ее помню. Ну, до сих пор. Ладно, сейчас она уже больше приземленная, ходит в нормальной удобной обуви, но в бирюзовой, да, или в леопардовой. Ну, то есть у меня вот эти вот какие-то попытки быть заметной, быть достаточно сексуальной, они и мамины. И я думаю, что я просто нашла в этом возможность вот этот вот песок засыпать в бутылку. Я нашла возможность связать все, что мне нравится, и эклектику сделать действительно основной моей формой. Потому что если ты умный, то ты вряд ли прикольный. Ну, казалось бы, по крайней мере, в школе. Как может круглый отличник, да, быть каким-то приколистом и постоянно движовым человеком? А у меня всегда получалось. И до сих пор я искренне считаю, что мне нравится, и я бы хотела это сохранить навсегда. Вот это желание быть одновременно и женственной, и сексуальной, и прикольной, и холодно-харизматичной, и не терять возможность развивать свой мозг, помимо того, чтобы развивать свою какую-то внешнюю харизму. Мне кажется, что это очень важно, и это формула, которая будет в ближайшее время популярна. В этом я уверена на 100%.
Когда готовилась к нашей беседе, в твоем телеграм-канале нашла пост с фотографией, на которой была записка маленькой Риты. Она была адресована бабушке, ты просила не наводить порядок в комнате, потому что на следующий день намеревалась творить. Вот эта девочка, она все еще живет в тебе?
Да, это записка, она у меня до сих пор лежит. Мне ее пару лет назад бабуля отдала. Она лежит у меня в коробке с нитками. Ну, с нитками, пуговицами, всем лишите. Я очень хорошо помню эту ночь. Это было в Туве. На лето родители привозили меня. Ну, мы вместе приезжали в Кызыл, потому что там мы жили бабушки в это время. Сейчас только одна, и то, надеюсь, она уже приедет. Она каждый год говорит, все, в следующем году я переезжаю, потому что она осталась одна в Кызыле. Вот, и я шила на этой старой машинке ручной, которая, ну, я не уверена, что это был Зингер, но, в общем, что-то очень-очень старое, красивое, деревянное и ручное. Я пыталась шить платье-ночнушку для бабушки. И мне не получалось, потому что я очень импульсивный. И, ну, во мне мало плана всегда. Я очень сильно люблю импровизировать. Мне кажется, что в этом очень много жизни. И я, значит, импровизировала. Выкройки, естественно, были очень корявыми. И поэтому платье получилось не с первого, не с второго, даже не с третьего раза, поэтому там на этой записке очень смешно написано: «Бабуля, разбуди меня в 12, зачеркнуто в час, зачеркнуто в 2». Потому что я думала, что я вот-вот закончу, понимала, что мне нужен еще час, мне нужно еще 2, и от этого зависел мой подъем. Вот, ну да, конечно, естественно, на миллиарды процентов, мне кажется, что большое счастье в жизни — это в 20 плюс лет понять, что на самом деле тебе комфортнее всего в том цвете волос, который у тебя был, в тех ужимках, которые у тебя были, в тех цветах, которые ты любил в детстве. То есть возвращаться к тому, что тебе искренне приносило удовольствие, что тебя тянуло, к чему тебя тянуло в детстве, это огромное счастье. Я прям благодарна себе, что я нашла в себе, ну, наверное, силы в этом признаться, потому что вот эти вот попытки во взрослении чуть-чуть свернуть в какую-то более правильную, взрослую и нужную сторону, они все равно как магнитом рушатся и тебя притягивают в результате к тому, что ты любишь искренне с детства.
Главное — услышать себя в этот момент.
Угу.
У нас в подкасте есть традиция. В конце каждого выпуска мы просим гостей представить, что им выпала возможность вернуться в детство. С Ритой скольких лет тебе хотелось бы поговорить?
Мне кажется, что я бы не хотела возвращаться в детство, потому что я всегда с самого-самого детства я знала, что я из будущего буду собой гордиться. И я думаю, что это проявлялось в любви моих родителей, потому что они мне всегда отвечали на мои странные вопросы, когда мне было 2 или 3. Я спросила мамы, я очень хорошо каждый раз смеюсь с этой историей, потому что мама ее всегда очень харизматично рассказывает. Она говорит: ты зачем-то мне в 3 года перед сном спросила: мама, а для чего люди существуют? Я, говорит, никогда не думала о том, что у меня в 3 года мой ребенок спросит, мне нужно будет на это что-то ответить. И вот все равно вот на какие-то такие более сложные вопросы или простые, или какие-то желания всегда была поддержка, всегда были ответы. Наверное, в этом проявилась вот это вот какое-то какая-то гордость из будущего. То есть я за поддержкой своих родителей видела, что вот это тот взрослый, к которому я стремлюсь, которым я горжусь, на которого я равняюсь. И компиляция, она вот создала меня. То есть спустя какое-то время я стала и мамой, и папой, которые могли бы мне все то же самое и дать. То есть если бы я могла встретиться с собой малышкой, я ничего бы нового себе не сказала. Я уже слышала и то, что у меня все получится, и то, что главное — верить себе, и что любовь спасет мир, и все эти истины, которые сейчас действительно смогли бы мне помочь прийти туда, где я сейчас, и точнее туда, куда я хочу прийти до этого еще десятилетия. Но оно все равно было во мне фундаментально сложено и существовало. И если бы я... Мне всегда было очень много вопросов и очень много страха неправильных действий, упущенной выгоды. То есть я всегда думала о том, что случится, если я сейчас выберу вот это, а не это. Что будет, если я перееду в Петербург, а не в Москву? А что, если я выйду из этих отношений? А что, если мне... Я не пойду завтра в школу? Ну, то есть вот эти вот вопросы, они всегда мучили меня, потому что я понимала, что каждое наше решение, оно поворачивает жизнь в ту или иную сторону. И сейчас, спустя время, я все равно не знаю ответ на эти вопросы. То есть я понимаю, что все решения в результате правильные, но как-то сильнее ломать себе малышке мозг тем, что я даю какой-то совет, а вдруг я поступлю неправильно, вдруг я имела в виду другое, было бы в моей голове в 10, если бы в 9 я сказала: так, иди на этот кружок, ну, грубо говоря. То есть мне, наверное, не хотелось бы ничего менять, потому что я пришла к любви к себе, я пришла к тому, что я уважаю свой выбор, я уважаю свои решения и свои чувства, и, наверное, это результат того, чего я получила в детстве, чему я намучилась и научилась. Вот. Это... Поэтому, наверное, я бы не стала. Наверное, я бы просто не смогла.
Это уникальный ответ на этот вопрос, потому что мы задаем его 2 сезона уже, и обычно все хотят куда-то вернуться, если не к маленькому себе, то в какой-нибудь подростковый возраст или там в 20 лет свои. А у тебя абсолютно уникальный ответ, наполненный такой мудростью, ощущением самоценности и ощущением любви внешней и внутренней, что это просто вау.
Спасибо. Я даже прослезилась. Вот так приятно.
Перед тем, как прощаемся, предлагаю заложить воображаемую капсулу времени. Представим, что в ней могут быть не только слова, но и ощущения, эмоции, запахи, вкусы, звуки, музыка, фильмы, книги, вообще что угодно. Какое послание тебе хотелось бы отправить в будущее самой себе? Что-то такое, что кажется ценным вот в эту минуту, Рите образца первой половины 26-го года.
Вот, кстати, я украду немного экранного времени. Вот это я любила всю жизнь делать. То есть я очень часто в детстве писала письма в будущее. Наверное, я вот именно в этом и скрывалась, мое ощущение поддержки будущей себя. То есть мне неинтересен был ответ. Мне хотелось что-то сказать себе в будущее. Из-за этого я начала вести дневники с 12 лет. То есть я могу пообщаться с собой маленькой в любой год, если я возьму просто любой свой дневник и почитаю там свои проблемы. Вот, но... В будущее я, наверное, я очень давно этим не занималась, очень давно не вела дневники, не знаю, с чем это связано, наверное, с тем, что я просто нашла какие-то другие формы проявления своих мыслей, и они отражаются в более каких-то рабочих, креативных делах, и там каждая придуманная идея, коллекция, или там идея вечеринки, или идея видео, это все равно послание в будущее. Вот. Но сейчас я, наверное, хотела бы попросить себя... оставаться собой и существовать в рамках этой философии, где все, что бы я не... все мои действия, все мои решения, они правильные, потому что они есть. И если вдруг я стою перед каким-то выбором, не нужно подкидывать монетку, не нужно смотреть на время, нужно понять, что, что бы я ни выбрала, это будет правильное решение, даже если оно в ближайшее время будет неправильным, допустим. И из каких-то, наверное, ощущений, тактильных или нетактильных. Вот я сейчас пью воду, и передо мной лежит блокнот с черной ручкой. Я надеюсь, что в моем будущем существуют все так же блокноты с черной ручкой, которыми я могу продолжать свои безумные и примитивные идеи. И я не забываю про свое здоровье, про... Пускай это будет вода, но в целом про поддержание своего здоровья, потому что у меня с этим всегда проблемы, я всегда забываю про свое физическое. Из-за того, что я всегда где-то летаю в каких-то идеях, креативах и мыслях, я могу гулять без шапки, что я делаю примерно всегда, и забываю пить нормальное количество воды. Так вот, я надеюсь, что у тебя все с этим хорошо, дорогая Маргарита Дмитриевна, и что ты не забываешь в этом безумном идейном мире вспоминать про свое физическое существование. Береги себя.
Кай, спасибо тебе за этот разговор. Спасибо, что удалось рассмотреть тебя такую настоящую, живую, сильную и хрупкую одновременно за всей той горой направлений деятельности, которыми ты занимаешься. Надеюсь, впереди у тебя еще не одна и не десяток покоренных вершин, свершенных мечт. Если еще хоть раз услышу где-нибудь разговор о том, что зумеры — пропащее поколение, включу людям этот выпуск и заставлю слушать сильно.
Спасибо большое. Мне, правда, очень приятно. Я, как человек, который работал журналистом и разговаривал с людьми, я прям восхищена тем, как вы чувствуете людей и располагаете к себе. Так что огромное спасибо еще раз за эти теплые объятия.
Спасибо. Прощаемся. Но перед этим не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, который называется «Тёплые объятия». Там не только дополнительные материалы к выпускам и ссылки на героев, но и много интересной, полезной информации, которая поможет вам познакомиться с собой и хотя бы чуточку упростить жизнь. А гостьей сегодняшнего эпизода была прекрасная Маргарита Маликова. Меня зовут Екатерина Иванова. Вы слушали подкаст «Объятия». Пока-пока.
Спасибо за внимание. Это был подкаст «Объятия». Услышимся.